Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. В эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Рад вас приветствовать, Христос воскресе, в дни продолжающегося пасхального торжества. Уже четвертое воскресенье по Пасхе мы с вами отметили, встречая неделю о расслабленном. И еще... Долго довольно будет длиться возможность, удивительная в церковной календарной истории, друг друга приветствовать словами «Христос воскресе», участвовать в богослужениях, которые совершаются в торжественнейших красных облачениях алых, и наслаждаться Пасхой, которую мы в самую ночь Пасхи от ее ослепительности и яркости еще, конечно, не смогли почувствовать и распробовать, но вот сейчас приходит время этого такого осознанного торжества. Мы чуть меньше сегодня будем с вами общаться, чем обычно, три четверти часа, но, пожалуйста, очень рад буду отвечать на ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира Радонежа 959-5939, 959-5939, код Москвы, 495-959-5939. Код Москвы 495, или также, как вы знаете, можно направлять смс на короткий номер 5522. Вначале нужно написать слово «Вера» и через пробел задать вопрос, на который вы хотели бы получить от меня ответ. С вами протоиерей Александр Абрамов. Ближайшие 40 минут мы с вами в прямом эфире. Радонежа, звоните, пишите, рад буду вам отвечать. Я не буду сегодня говорить о евангельском чтении прошедшей или предстоящей недели, но хотел бы с вами поговорить вот о чем. Довольно много вопросов я принес с собой. Это вопросы, которые заданы через телефон храма. Вы знаете, что как между нашими передачами можно позвонить в храм, где я являюсь настоятелем. Напомню его телефон. 623-47-80, код Москвы 495, в то время, когда храм открыт в будние дни, и оставить сообщение, ваш вопрос у наших дежурных. Я также забираю эти вопросы, на некоторые из них отвечаю здесь в эфире. Много достаточно вопросов, и они в основном касаются празднования Пасхи. Некоторые из них мне показались очень важными и интересными, а также вопросов о том, как выстраивать отношения с духовным отцом и, шире говоря, со священниками в храме, как бывает, когда люди переходят из храма в храм, если меняют, например, место жительства, или бывает так, что возникают какие-то недоумения, и тогда человек меняет приход, как вот в этой ситуации быть. Очень много вопросов относительно того, как должны строиться отношения с духовником. Вот об этом всем хотел сегодня с вами поговорить. Пожалуйста, жду ваших звонков. Начну вот с чего. Многие спрашивают о том, как нам сохранить такую молитвенную напряженность, упругость, силу. Ведь не секрет, что люди к Великому посту всерьез готовятся. И многие, вы знаете, так говорят: ну вот придет Великий пост, мы постараемся, будем участвовать в богослужениях, будем более строго к себе относиться, будем внимательнее прислушиваться к тому, что Господь нам посылает в качестве каких-то сигналов и знаков. И люди очень многие действительно крайне успешно, здорово, просто прекрасно проводят Великий пост. И видно по содержанию их исповеди, по тому, как они себя ведут, ну, в общем, по перемене в жизни видно, что пост всерьез дал плод. Но приходит Пасха, долгожданная, радостнейшая, счастливая, Пасха красная, и человек с горечью обнаруживает, что, встретив Пасху, к которой мы так стремились и шли, он испытывает упадок сил. И потом начинаются все эти наши посадочные сезоны, начинаются выезды на дачи, разного рода картошка и все такое прочее. И куда что делось? Мы же вот только-только старались, мы только-только собирались с силами. Нельзя это все растерять, нельзя устраниться от продолжения своего такого напряженного, что ли, молитвенного делания. Это очень-очень важно, друзья. И как здесь быть? А быть надо здесь следующим образом. Надо себя настроить, что мы живем не от поста до поста. Очень многие так думают. Ну вот, сейчас мясоед, что тут может быть хорошего, как мы можем здесь особенно потрудиться? Да точно так же, как и в промежутке, как и в постах. У нас в этом году, кстати, Петров пост будет очень продолжительный, он тоже будет около... Он 40 дней, по-моему, будет в этом году, такой же по продолжительности, как, собственно, Великий пост. И это не значит, что мы должны свои усилия отнести на время, вот начнется Петров пост, там уж мы что-нибудь сделаем. А то время, когда идет пасхальное празднование, наши усилия, конечно, не должны сосредотачиваться вот на постной стороне жизни, на том, чтобы что-то и когда-то не есть. Это, само собой, разумеется, это общая наша канва, никто не отменяет среду и пятницу. Все это продолжается и ясно, но для междупостного времени какой-то свой особый труд. И какой? Ну, во-первых, конечно, не надо, это очень важно, мне кажется, не надо бросать службу. Очень много у нас дел. Надо съездить на дачу, надо подлечиться, надо посадить цветы, надо посадить... Ну, много что надо сделать. Но вот очень важно не бросать службу, не терять литургическую связь с храмом. Продолжать находиться в ритме церкви. Вот то, с чего я хотел бы начать наш разговор... И будем сейчас отвечать на телефонные звонки. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Александр, вот у меня никак недоумение, как это вот по Евангелию все-таки. Христос спросил его, хочешь ли быть здоров? И вот у меня такое вот все время, ну, вроде бы само собой, разумеется. Или он хотел сказать что-то... Может быть, хочу умереть, не знаю, но вот такой вопрос.
Вы про расслабленного,
да,
говорите.
Да, про расслабленного. Вот как он, хочет ли бы, вроде, само собой разумеется, 38 лет, или он ожидал, что он скажет, что нет, хочу умереть. Или...
38 лет в болезни, обратите внимание, 38 лет в болезни.
Да, в болезни, да.
Мы не знаем, сколько ему было лет.
Не знаем, ведь Господь ведь знает все наши вот внутренние, ну, вот просто хочется узнать.
Но видите, я думаю, дело так. Ну, конечно, Господь, спасибо. Конечно, Господь все знает, и в этом смысле ему нет нужды ни с кем говорить, потому что он знает и невысказанную мысль, но ведь речь здесь идет и о том, что во всякой беседе Христа в присутствии огромного количества людей содержится и какой-то урок. И он задает вопрос, не ожидая ответа: нет, я не хочу, я хочу продолжать лежать около овчьей купели, и пусть другие заходят вперед, какой-то... фальшивое такое смирение. Конечно, это нелепая ситуация. А он ведь всякий раз, спрашивая человека, желающего исцелиться, что такое исцелиться, и то же самое, что такое быть здравым, это не только уйти от физической расслабленности, это не только обрести способность вставать и ходить, но это в первую очередь возможность и способность, и желание быть Божьим, быть целым. Вот что такое исцеление? Стать целым человеком. В тебе чего-то очень важного не доставало. Попробовать посмотреть на мир так, как его задумал Бог. И тот отвечает, да, и если вы обратили внимание на текст этого Евангелия, который читалось в прошлое воскресенье, там как раз не говорится, что Христос ему помог спуститься к воде. Там вообще об этой курортной ситуации ни слова не говорится. Никто к воде никакой не сходил. Христос прямо и непосредственно его исцелил и запретил, как он часто это делал, говорить другим, и тот потом находит в храме исцелителя своего Иисуса и всем доносит мысль, что именно тот, кто его спас, есть Иисус. И вот прямое действие вопроса Спасителя. «Ты хочешь быть целым?» говорит «да», и это звучит на страницах Евангелия так. «Меня спас Иисус». Меня спасло не мастерство врачей и не мое терпение. Меня спасли не воды овчьей купели. Иисус меня спас. И вот человек стал целым. Он видит мир так, как Бог дает ему глаза и духовное зрение. Для нас с вами та же самая история. Когда мы не просто читаем молитвы или посещаем богослужение, или, как ужасно у нас многие выражаются, надо бы заказать службу. Кому заказать? Богу? Батюшке, который является служителем Бога. Так вот, когда мы не заказываем, не посещаем и не вычитываем, а молимся, мы оказываемся в ситуации прямого и живого общения с тем, кто способен и из камней сделать чад, сотворить чад Авраама, того, кто может поднять и 38-летний недужного. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Вернусь вот к этой ситуации, о которой мы стали говорить, пасхального нашего такого бодрствования. И я остановился на том, что не надо терять службу. Уезжаете вы куда-то на дачу, найдите там храм. Старайтесь ничего из того, что делалось постом, не растерять. И правда, вот сейчас, к сожалению, так часто бывает, что храмы на какое-то время становятся менее людными. Его не надо ни в коем случае, богослужение, бросать. А постарайтесь, вот очень многие так делают, раньше было принято читать Библию на протяжении всего Великого Поста, прочитать все Священное Писание Ветхого и Нового Завета. А наша с вами задача попробовать распределить Новый Завет на весь год. Не только те отрывки, которые читаются в храме, но весь Новый Завет. И постепенно лучше, вот прям с карандашом, читаете и подчеркиваете те места, которые у вас вызывают согласие или несогласие, или вопросы. Существуют прекрасные сборники толкований всех святых отцов, которые на данном этапе нам известны в русских переводах. Берете Евангелие от Матфея, вот 5 глава, вот 7 стих. Что об этом говорит такой святой отец? Что об этом говорит Иоанн Златоуст? Что об этом говорит Василий Великий? Пусть вы две строчки прочитаете. Там каждая строчка длиннее нашей жизни. Но будет у вас время над этим поразмыслить, подумать. Не надо никуда торопиться. Такое чтение, конечно, не для метро. А такое чтение для того, чтобы сидеть вдумчиво, подчеркивать, размышлять. Но это и есть тоже форма молитвы. Следующий звонок. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот я бы хотела спросить, как лучше помянуть усопшего? Я обычно подаю записки на панихиду, а ведь другие есть, как бескровная жертва. Какая между ними разница? Как лучше помянуть?
Между чем и чем?
Ну вот на панихида, или вот еще там просто записка, там как проскомедия, что еще есть, или просто бескровная жертва.
Просто бескровная жертва, да, это...
Или панихиду. Как лучше помянуть? Куда лучше записка?
Господи помилуй, вот вы знаете, меня очень честно говоря... А вы сколько в храм сходите, скажите? Я уже, видимо, вас не услышу сейчас, но я думаю, что вы же не первый день в храме, да? И вы... Вот вы меня, я сейчас вас нисколько не критикую и не ругаю, но у меня это все очень огорчает. Вот просто бескровная жертва – это Христос, распятый за нас. И это тело и кровь Христовы, это литургия божественная. Это самое центральное богослужение христиан, на которое мы ходим по воскресеньям, а многие и в другие дни тоже. Это не просто бескровная жертва, это то, благодаря чему мы с вами живы. И тот факт, что... что же вы, милая моя, что же вы не удосужились за столько времени в храме узнать, что такое проскомидия? Это часть божественной литургии, когда священник вынимает частицы о живых и усопших, и этим частицам, частицы хлеба, специально подготовленного, просфор, и полагает их рядом с Агнцем, которому предстоит за божественной литургией стать телом Господним. И рядом чаша, где вино налито, которому предстоит стать кровью Господней. Вот проскомидия — это приготовление святых даров. И вот, ну, чудно, конечно, что священник на общенациональном и даже международном радиоканале должен сейчас слушателю это все рассказывать. Нам надо понимать, в чем мы участвуем, друзья. А зачем тогда во всем этом участвовать? Это так шаманы делают, это так маги делают. Как лучше поминать своих усопших? Лучше своих усопших поминать своей личной молитвой, в первую очередь, вашим личным обращением. А не так, знаете как? Вот у меня было... Когда я учился на военной кафедре, нас учили, а я занимался на военной кафедре, моя военная специальность – это... военно-политическая пропаганда, как с соперником бороться, с противником нашим бороться с помощью листовок, например. И там нам говорили, вот площадь залистования территории, вот такая-то, такая-то. Вот очень многие бабушки, и не только бабушки, я вижу, а вот они залистовывают храмы. Они приходят, 100 записок напишут, в один храм занесут, другой, и они считают, что свой долг они выполнили. А где же здесь живая молитва? А где искренние ваши чувства? Поэтому, во-первых, надо разбираться, в чем вы участвуете. Естественно, литургическое поминовение самое значительное. Панихида – это значительно менее важное, значительно более второстепенная служба. Вот. И литургия выше всего. Но, друзья, это надо самостоятельно... Когда нам что-то очень нужно, по работе ли, например, или еще где-то, нам нужно что-то узнать, что-то выяснить. Мы всеми доступными способами это выясняем. Если, вот как сейчас, ну, это мы не выясняем, значит, нам кажется, это не очень надо, это все не очень всерьез. А тогда как это есть самое главное на свете. Вот поэтому, друзья, я на ваш вопрос, надеюсь, ответил, но призываю и к своей собственной внутренней работе. Учитесь, узнавайте, спрашивайте у священников, читайте книги. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы меня слышите?
Я вас слышу, но вам надо отойти от приемника.
А вы сейчас что-то говорите другому человеку еще? Мне рано задавать вам вопрос?
Можете задавать, у вас с отставанием просто идет текст.
А, понятно. Отец Александр, вот я хочу у вас, знаете, что спросить? В молитвослове вообще есть молитвослов, утренняя, вечерняя молитва, они написаны от мужского лица. Вот как надо читать? Там, допустим, Пресвятая Богородица, там, яко нищ есть, и окаянин. Надо как читать? Так и читать, вот, как будто это мужчина читает. Или яко нищ есть, не окаянно, и так везде вот.
Да, понятно, вот, спасибо. Я здесь, на Радонеже, уже имел возможность на этот вопрос ответить. Я думаю, вот моя личная позиция здесь такая, что если речь идет о священных текстах, например, о псалтире, которое написано, царем Давидом, то эти тексты переиначивать, если вы женщина с мужского рода, не нужно. Их надо читать как есть. Священные тексты читаем как есть, не меняя. Что же касается текстов молитв, ну, там, где есть, ну, там, где есть очевидное «я пошел, он сказал», то, ну, мы же молитвы от своего имени читаем, хотя они написаны святыми отцами, но они святыми отцами были тоже в свое время от своего имени написаны. Поэтому здесь нет ничего зазорного, мне кажется, если эти молитвы вы приспосабливаете под свои нужды и, естественно, меняете род в том случае, если род не совпадает, ну вот если вы женщина, а написано от имени мужчины. Кроме этого, вот мы уже об этом тоже говорили, очень важно, вот, например, есть исповедание грехов повседневное в составе вечерних молитв, и там довольно большой список этих грехов, и вы его видите. Но вот вы его не читайте целиком в том случае, если, слава Богу, есть какие-то грехи из этого списка, которые вы сегодня не совершили. Вот просто пропустите тот грех, который вам удалось избежать в этот день, и слава Богу. А бывает так, что иногда, по милости Божией, этот список достаточно короткий. Любовь из Орла пишет: «Христос воскресе, рада слышать, благодарю, прошу молитв за матушку новоприставленную Надежду, спасибо за ваши передачи, Господи, упокой Надежду, любовь вас, рад слышать, и о маме помолимся из-за божественной литургии». Пишет еще один человек: «У меня периодически носовые кровотечения, как быть с кровью, пошедшей в день причащения?» Ну как? Никак, ничего особенного не случилось. Так же, как обычно, гигиенически умывайтесь, утирайтесь, что здесь такого? Был довольно большая группа вопросов, посвящена тому, как быть, вот если в силу тех или иных причин ты меняешь свой приход, ну, например, переехал на другое место жительства, или так бывает, что священника куда-то перевели. Многие почему-то думают, что переход из одной общины в другую – это чуть ли не предательство. Но далеко не всегда это так. Если вы сохраняете связь со своей общиной, если вы продолжаете быть ее частью, то ничего страшного нет в том, что вы в нее продолжаете ходить. Если вам приглянулась какая-то другая община, и вы чувствуете себя ближе к какому-то иному приходу, смело начинайте туда ходить. Никакой зазорности, никакого греха, никакой вредоносности в том, чтобы и оставаться в одном и том же приходе, и переменить приход, в этом нет. Если вы имеете, ведь речь о чем идет? Речь идет о вашей собственной духовной жизни, ответственность за которую в первую очередь несете вы сами. И если вы видите, что в другом каком-то приходе у вас происходит рост, вы чувствуете, что здесь вы становитесь большим христианином, ходите в другой приход. Другое дело, конечно, надо уходить из какого-то прежнего прихода с миром и не со скандалом. А бывают люди, которые порхают между приходами, потому что и их духовное устроение такое. Вот батюшка сказал что-то не понравившееся на исповеди или в проповеди, неважно где. Все, батюшка плохой, идем искать другой приход, если в этом, например, приходит служит один священник. В другом пока нравится священник, мы с ним. А чуть что не так, чуть он нас как-то задел или, на наш взгляд, недостаточно внимательно к нам отнесся, мы перебегаем в другой. Так вот, конечно, то есть для перехода из прихода в приход должны быть серьезные, веские духовные причины. В советское время для людей, с работы на работу переходили, было такое уничижительное прозвище «летуны». Вот у них трудовая книжка испещрена записями. Здесь год поработали, там полгода, тут несколько месяцев. Вот такого летунства приходского у нас быть не должно. Это всегда серьезный шаг, это всегда участие в жизни общины. И вот надо нам настраиваться с вами. Нашли мы приход по душе, священника, с которым мы в каком-то духовном резонансе находимся, нам всегда надо задать себе вопрос. Ну вот хорошо, мне здесь нравится, у меня здесь сердце лежит. А что я могу сделать для этой общины? Ведь она тоже как-то возникает, и, как говорят, видите, Бог не в бревнах, а в ребрах. Значит, и я должен чем-то приглянуться этой общине. Это не значит, что надо стараться понравиться. Это значит, что надо постараться что-то сделать для этого прихода, чем-то быть и для него полезным тоже. А меня спрашивали и о том, ну, мы много раз с вами говорили о выборе духовника, о том, как вот в этой ситуации быть со священником. Ну, допустим, вы много лет или несколько лет ходили к одному священнику, возникло понимание того, что, ну, нету у вас какого-то внутреннего созвучия, можно ли переходить к другому священнику, считая его своим духовным отцом. Ну, во-первых, и с тем, и с другим надо поговорить. Одному сказать: батюшка, ну вот все, наверное, наша история отношений как-то завершается. Другому прийти и сказать: вот я ходил к такому-то священнику, я ходил, можно я буду к вам ходить? Не просите, может быть, сразу кого-то быть вашим духовником. Присмотритесь внимательно к этому священнику. Послушайте его проповеди, посмотрите его выступления. Сейчас очень многие священники или приходы размещают те или иные телерадио выступления своих пастырей. Посмотрите, у вас должно быть радостное сердце, у вас должны слова его вызывать согласие, образ жизни его должен у вас вызывать принятие. И потом вы должны для себя знать, что тот духовник хороший для вас внутренне, с которым происходит у вас взаимное обогащение, рядом с которым вы растете, рядом с которым вы чувствуете, что вы духовно приобретаете. Но и для священника тоже. Вот такие чада должны быть людьми, рядом с которыми он сам становится более сильным, более мудрым, более умным священником. Вот я бы так ответил на этот вопрос. В каких случаях лучше молиться царской семье, спрашивает меня некто. Это вот такая у нас дурная история. Вот мы такому-то молимся от зубной боли, а вот такому-то, когда нужны деньги. А вот давайте сейчас подберем, за что именно отвечает царская семья. Мы с вами молимся святым угодникам Божиим, в первую очередь потому, что они ученики Христовы, потому что они ближе, чем мы, ко Спасителю. И есть святые, которые вам сразу нравятся, которых вы чувствуете, ну, почти как членов своей семьи. Они для вас должны быть близки, они для вас должны быть радостны. И вот к этим святым можно обращать все ваши прошения, просьбы о том, чтобы они помогли вам, обратив свое моление ко Господу, чтобы они укрепили своей молитвой ваше обращение ко Господу. Вы ведь не молитесь конкретным святым как Богу, вы молитесь всегда Богу, но просите подкрепить вас тех или иных святых. Понятно, что мы, что вот так исторически сложилось, например, мы знаем, что преподобный Сергий особенным образом помогает тем, допустим, кто плохо учится или кто, например, ну, там, экзамены собирается сдавать. Мы просто это за много-много лет, за многие века церковь это смогла точно установить. И такая какая-то своя добрая специализация, наверное, есть у каждого из святых угодников Божьих. Не надо просто на этом заостряться, и не надо увлекаться коллекционированием того, чтобы выяснить, кто за что отвечает. Все за все отвечают, а все ученики Божьи. Мы достаточно давно с вами не говорили о судьбе музея, который создан при вашей помощи. Советский Союз, «Вера и люди», музей-исследовательский центр на базе храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я сейчас вам немного расскажу о том, что происходит у нас. Я еще и еще раз хочу поблагодарить каждого из тех, кто откликнулся на мою просьбу и передал в дар музею какие-то имеющиеся у вас рукописные молитвословчики, книжечки, открытки, которые рассказывают о церковной жизни 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов. Вот мы занимаемся 40-ми, 80-ми годами, послевоенным временем советской веры, когда церковь, с одной стороны, не была запрещена и не была в таких жутких гонениях, как в ленинское и первое сталинское время, но в то же самое время, но одновременно она и не была ни в какой мере свободной. А люди, тем не менее, верили, крестились, венчались, отпевали своих родственников, по каким-то книгам изучали Священное Писание, приобретали календари. И вот многие из вас огромное количество экспонатов нам передали, их уже около 1000. Это все, что... Это и календари, и книжки, и предметы быта, в том числе церковного. Я всем сердечно признателен. Если нас слышит Александра Васильевна Студенова, мы потеряли с вами контакт, замечательная наша дарительница, выйдите на связь, у нас нет вашего телефона. Мы переживаем, как вы себя чувствуете, как ваши дела. Так вот, музей продолжает существовать, в него приходят экскурсии, мы по субботам открыты для посещения и для просмотра. Вас хочу всех пригласить, мы проводим большую открытую выставку, она будет открываться 18 мая. Пометьте свои календари, всем добро пожаловать. 18 мая в ДК Московского энергетического института, ДК МЭИ. Это метро Авиамоторный, энергетический проезд, дом 3, строение 1, вечером. А более точно скажу ближе к делу. Но вот 18 мая ДК МЭИ, метро Авиамоторный, энергетический проезд, дом 3, строение 1, выставка «Советский Союз. Вера и люди», видимо, будет посвящена эта экспозиция отчасти и пасхальному времени. Будет на открытии артисты Театра школы драматического искусства будут читать документы эпохи, воспоминания современников, церковные документы, государственные документы. В общем, и будет проведена большая экскурсия. Мы рассчитываем, что ее проведет заведующий кафедрой истории Московской духовной академии профессор Алексей Константинович Святозарский, вам всем хорошо известный. А мы переходим к следующей фазе работы музея. Во-первых, мы продолжаем принимать экспонаты. Если у вас есть что-то, что относится к этой эпохе, или какие-то вещицы, которые, как вам кажется, передают аромат этого времени, напоминают нам о нем, или какие-то церковные раритеты, мы готовы их принять, но также мы переходим к тому, чтобы записывать воспоминания тех из вас, кто ходил в храм или был как-то с церковью связан в любое из этого времени, с 40-х по 80-е годы. Мы уже начали записывать и на видео, и на диктофоны, задавать вопросы тем из вас, кто согласился ответить. Соберем эти материалы, впоследствии с вашего согласия их будем публиковать, и так начнет восстанавливаться по крупицам подлинное, настоящее, непридуманная и неофициальная, живая история церковной жизни этого времени. Если вам есть что рассказать, если вам хотелось поделиться какими-то воспоминаниями, вы звоните в храм преподобного Сергия в Крапивниках, 623-47-80, код Москвы 495, и оставляйте, скажите, что вы хотите дать интервью для музея, и оставьте ваш номер телефона. С вами свяжутся наши сотрудники, или мы к вам приедем и запишем вас, или вы к нам приедете в музей, мы с вами попьем чаю, побеседуем, и так дело вот изучение этой истории будет продолжаться. Отвечаю на следующий вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вопрос. У меня работа, связанная с ухаживаю за болящим, и, значит, утром я хожу 8 до 11 до 12 и вечером с 5 до 7 до 8. В это время всегда идет и вечерняя, и служба, и лишь только в воскресенье у меня получается вот сходить на раннюю литургию к 7 часам. В субботу я не попадаю на вечернюю. Мне бы очень хотелось почаще бывать в храме. Вот хотелось бы вот какой-то услышать совет, может быть, я не знаю. Ну, спасибо.
Да, спасибо. Ну, во-первых, храм уже ведь открыт и не только на время богослужения. И вы назвали такие промежутки времени. Ну, днем-то зайти есть возможность, я так понимаю. Это во-первых. Да, там нет службы, но все равно постоять, помолиться, наверное, можно. Что делали люди? Такая ситуация ведь не новая. Люди так поступали, оказывались в этих обстоятельствах и ранее. Что они делали в таких случаях? В таких случаях они дома читали службу. Они дома читали службу. В нашем случае сейчас все значительно проще. Вся литература доступна. И можно взять и прочесть службу, ну, естественно, не произнося священнических возгласов, но все песнопения, которые там будут, они в доступе. Или другой вариант, ну вот как вот вы могли бы еще поступить? Вы можете прослушать всеночное бдение. У нас надели наушники, у нас есть трансляция. Вы его можете просто послушать в другое время, не в то время, когда вы работаете, а в то время, когда есть к этому возможность. Ну там всеночное можно и в 3 часа послушать, и в 4 часа послушать. Через наушники, через трансляцию или просто в записях. Наиболее, вот например... Общеизвестно, что великий покаянный канон Андрея Крицкого прекрасно читал покойный патриарх Пимен. Это существует в огромном количестве записей. Всем известно, что способ отправления всеночного бдения наиболее общепринятый и наиболее красивый исторически существовал в Троице-Серговой лавре. Огромное количество записей всеночных бдений в исполнении хора Троице-Серговой лавры, священнослужителей Троице-Серговой лавры. Это вполне можно делать, и это нормально и достойно, и ничего здесь такого страшного я не вижу. Вот, то есть было бы, знаете, было бы желание. Мы всегда с вами, конечно, заняты, нам всегда тяжеловато, но если желание будет, то мы с вами все сможем решить. Вот таким образом я бы предложил вам в этой ситуации поступать. Еще был вопрос относительно того, какие у нас дальнейшие планы, связанные с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ну, планы, как я сказал, связаны с тем, что мы будем записывать ваши воспоминания, пополнять коллекцию. Существует интернет-сайт уже музея, он в процессе развития, но те из вас, кто... А сейчас все практически уже в такой дружбе с интернетом находятся, подспудом.ру, потому что церковь, вот самое верное сказать, что жизнь веры была под спудом. Запрещена, преследуема, но никогда до конца не вытравлена. И вот это тоже такая примета нашей отечественной истории. Меня спрашивают, можно ли, как можно пообщаться со священником нашего храма, со мной в частности. Ну как, я с Божьей помощью всегда служу в воскресные праздничные дни, субботние всеночные бдения. Пожалуйста, единственное, что воскресенье – это такой день, когда труднее всего пообщаться, потому что людей много, и мы не сможем друг другу достаточно времени уделить, но всегда можно прийти и договориться на какой-нибудь рабочий день, и встретиться, и поговорить со мной. Напомню, что по пятницам мы возобновили чтение акафиста «Кресту Господню у чудотворного Киевского креста», у нашей величайшей общемосковской, общерусской да и вообще говоря, общецерковной святыни, в 17:00 мы служим акафисты там, если вы хотите принять участие в этом богослужении, помолиться у Великого Креста, пожалуйста, милости просим. И если вы хотите за воскресной обедни у нас быть, начало литургии в 10:00, исповедуем с 9:00, а всеночную службу накануне в 17:00. Будем завершать сейчас наше с вами общение. Давайте вместе помолимся. Передо мной записки о здравии рабов Божиих митрополита Арсения, монаха Ануфрия, тяжко болящей схемонахини Екатерины, Владимира, Сергия, Андрея, Юлии, Марии, Анны, Галины, Георгия, Алексея, Ольги, Алексея, болящей Ольги, отрока Алексея, Юлии, болящей Ирины, Юлии, Натальи, болящей Галины, болящей Татьяны, Сергия, Иоанна, Дмитрия, Софии, Дмитрия, Галины, Юлии, Ираиды, болящего Николая, болящего Александра, болящей Любови, Нины, Сергия и об упокоении святейшего патриарха Алексия, протоиерея Феодора, протоиерея Стефана, протоиерея Николая, Георгия, Александра, Анны, Марии, Пелагеи, Параскева, Алексия, Марии, Анатолия, Анны, Марии, Екатерины, Марии, Марии, Марии Григория, Алексия, Николая, Александра, Сергия, Василия, Иосифа, новопредставленного архиепископа Феофана, протоиерея Бориса, Веры, Александра, Алексия, Валентина, Алексия, Феодора, Иоанна, Анны, Иакима, новопредставленного протоиерея Иоанна, новопредставленного Иерея Михаила, новопредставленная Ирины. С вами протоиерей Александр Абрамов. Мы завершаем сейчас наше общение. Храни Христос, Христос воскресе. Всего доброго, друзья.
воскреснет Бог и расточатся врази.
Oh,
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –